мальчики и девочки, идите скорее сюда. Начинается детская передача.
Дорогие ребята, вы слушаете детскую радиопрограмму «Чистое сердце». Сегодня этот час мы начнем с библейского урока. Наш новый золотой стих записан в послании Иакова, 5 глава, 16 стихом. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга». Весело перепрыгивая через лужи, Вася спешил домой. Сегодня он, как всегда, пойдет на почту, где работает его папа. Там Васе всегда было интересно. В одном из кабинетов монотонно стучал телеграфный аппарат. То тут, то там звонило множество телефонов. Приходили и уходили люди, получая и отправляя переводы, посылки, телеграммы. А еще каждый день на большой машине привозили много-много писем, газет и журналов. Васю на почте любили, для него всегда находилась работа по силам. Всякие мелкие поручения доверяли ему, и он чувствовал себя нужным человеком. Особенно нравилось Васе сортировать почтовые марки. Это он делал вместе с начальником, раскладывая их на письменном столе. Павел Иванович считал марки и убирал в сейф большой железный ящик. При этом он обычно приговаривал: «Вот мне и замена растет, настоящий начальник будет». А у Васи от таких слов энергии прибавлялось. Скорей бы вырасти! А пока Вася учился еще только в первом классе. Возвратившись из школы, он обычно переодевался, обедал и делал уроки. Управившись с домашним заданием, он спешил на почту. Запыхавшись, Вася вбежал в отделение связи и громко со всеми поздоровался. Сегодня его приход почему-то мало кого обрадовал. Работники как-то отрывисто и сердито отвечали на предложенные им услуги, давая понять, что он здесь не нужен, и они справятся без него. Даже начальник почты Павел Иванович, любивший Васю за усердие, посмотрел на него поверх очков так строго, что ему захотелось убежать к маме и никогда больше не появляться здесь. Что же случилось? Почему все смотрят на него подозрительно? Вася никак не мог понять этого. Не зная, чем заняться, он взял несколько листов бумаги и сел в укромном уголке рисовать. Скоро о его присутствии забыли. Павел Иванович делал отчет за неделю. Не поднимая головы, он в полголоса сказал Екатерине Петровне:
«Ничего не понимаю. Сегодня снова пропало несколько марок. И притом 10-копеечные. Сначала исчезали марки по 2 и 4 копейки, теперь уже и по 10. Вор становится все нахальнее. Надо принимать какие-то меры».
«Думаю, что все-таки нужно сказать отцу, чтобы он знал, чем его сын занимается. Вначале мальчик показался мне таким честным, а теперь совсем не похож на отца».
«Никто другой это не мог сделать. Я стал наблюдать за ним. Вчера, когда мы уходили из столовой обедать, он оставался в кабинете один. А к вечеру пропало несколько марок. Это уже настоящая кража. Нужно положить конец такому безобразию».
Услышав это, Вася понял, что его подозревают в воровстве. Так вот почему все сторонятся его. Вася воспитывался в христианской семье и хорошо знал, что лгать, брать чужие вещи – грех. И он никогда не делал этого. Папа часто говорил: «Сынок, поступай так, чтобы не позорить имени Иисуса Христа. Живи достойно Бога». И Вася помнил эти слова. Поэтому сказанное Павлом Ивановичем сильно ранило его. Да, он на самом деле часто оставался в кабинете начальника один, но ни разу не брал ни одной марки. Куда же они девались? Как их найти? Задумавшись, Вася тихо сидел в своем укрытии. Вдруг в противоположном углу что-то зашуршало. Затаив дыхание, он стал внимательно наблюдать и увидел, как из сейфа выскочила серенькая мышка. Вася прикрыл рот ладошкой, чтобы не вскрикнуть и не спугнуть ее. Схватив маленький кусочек бумаги, мышь юркнула в щель. А что, если она утащила и съела марки? Подумал Вася и решил спросить об этом у мамы. Он незаметно выскользнул на улицу и со всех ног помчался домой. Дома Вася торопливо рассказал об исчезновении марок и о том, что его подозревают в воровстве. Затем он спросил маму, едят ли мыши бумагу. Мама не была уверена в этом, но хорошо знала, что мыши строят из бумаги свои гнезда. Она предложила рассказать обо всем случившемся Иисусу, ведь Он всемогущий Бог. Вместе они помолились, и мама прочитала стих из Библии. Иакова 5 глава 16 стихом. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга». После беседы с мамой Вася успокоился и возвратился на почту, твердо веря, что Бог поможет ему найти воришку. Он решил искать гнездо мыши. Трудное это было дело, потому что еще никогда в жизни не видел Вася мышиного гнезда. Он внимательно всматривался во все темные уголочки кладовой, где на стеллажах лежали посылки и бандероли. Затем прошмыгнул в подвальное помещение. Там царил полумрак, и Васе стало немного страшно. Постепенно глаза привыкли к темноте, и он усердно принялся искать гнездо. В подвале было много пыли, мусора, бумаги, так что следы мышей Вася обнаружить не мог. Но вдруг в углу, под лестницей, он заметил кучу мелких клочков бумаги. «Наверное, это и есть мышиное гнездо!» Вася схватил горсть бумажек, мигом выскочил из подвала. На лестнице он остановился и увидел, что это были марки, разорванные на мелкие кусочки. Вася стрелой влетел в кабинет Павла Ивановича.
Я слышу, что у вас марки пропали.
Да, а что такое?
Я их нашел под лестницей в подвале. Мама сказала, что мыши из бумаги строят гнезда.
Молодец, Вася, ты нашел воришку. Большое тебе спасибо. Сегодня мы принесем в кабинет кошку, и все будет в порядке. А я-то на тебя подумал, ты уж прости меня. Ты честный мальчик. Будь всегда таким, из тебя выйдет настоящий человек.
Домой Вася не шел, а можно сказать, летел, как на крыльях. Нужно скорее рассказать все маме. Его сердечко ликовало от радости. Господь ему помог. И теперь на почте никто не будет говорить и думать, что он воришка. А вечером Вася с папой и с мамой сердечно благодарили Иисуса за то, что он услышал молитву. Так чудно снял поношение с их семьи, не допустив, чтобы уповающие на Господа остались в стыде. Вот такая интересная, ребята, история произошла с мальчиком Васей. А нам остается закрепить наш новый золотой стих, который записан в послании Иакова, 5 глава, 16 стихом. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга».
Ты не суди другого строго, не обвиняй, не зная тех, кто, может, сам страдает много, душой мучаясь за грех. Оставь свой гнев, забудь о мщении, и камень брата не кидай, ведь только Бог дает прощение, и открывает людям рай. Не подвергай его злословию, Бог знает каждого из нас. Сегодня ты горел любовью, а завтра пламень твой угас. Даем мы часто людям цену, то первым царствие войдет. Вот этот в рай, того в гиену, но Бог все знает наперед. Кто ты, что судишь брата строго? Пусть он упал, не осуждай, но лучше будь ему подмогой и руку помощи подай.
Теперь, ребята, время слушать новый рассказ. Эта история называется «Тайна Сузи». Маленькие девочки очень любят тайны, будучи уверены, что другие их хранят. Иная подобная тайна странствует из дома в дом под строгим секретом и передаваемая всему свету по секрету. Она, наконец, становится общественной тайной. Такого рода тайны у Сузи не было. Нет, она принадлежала к разряду тех девочек, которые встречаются все реже, а именно тех, которые умеют молчать. Три четверти христианского характера состоят из сдержанности, говорила постоянно ее бабушка. И в этом Сузи была похожа на нее. Она имела эти нужные для христианского характера три четверти. Сузи и ее три подруги Анна, Катюша и Митси составляли неразлучную компанию. Почему были они так неразлучны? Что служило невидимой спайкой, которая держала их вместе? Вот это и было тайной Сузи. Пока мы можем видеть только то, что именно не было тайной. Абсолютно разные по характеру, эти девочки были едины. Катюша была спокойная, легко управляемая и мягкая душа. С ней нелегко было поссориться, так как она на все отвечала «да». К Сузи она питала большое уважение, и воля Сузи для нее была законом. Сузи обладала сильной волей и наклонностью господствовать над другими. Противоречий она не выносила, но, впрочем, была хорошей девочкой, как поется в песне. «Я доброжелательна каждому, лишь бы мою волю исполнил он». Вследствие ее страсти к господствованию она часто сталкивалась с Митси, которая проявляла временами большое упрямство. Тогда Сузи должна была уступать, чтобы достигнуть своей цели окольным путем. И то, что между этими девочками до сих пор не произошло еще разрыва, было именно тайной, тайной Сузи. Самой неуживчивой из всей компании была Анна. Ее капризный, дерзкий и обидчивый нрав уже стоил ни одной девичьей дружбы. Анна сама говорила, что ее обидчивость вечно на страже, и даже гордилась этим. С большинством девочек из своего класса Анна уже успела и подружиться, и перессориться. То же самое пророчили неугомонные девичьи языки ее новому сердечному союзу с Сузи. Но к большому удивлению всех этого не последовало. А наоборот, Анна пристала к своей новой подруге, как репейник к плетню, так что все с любопытством спрашивали себя, как это произошло и чем все это кончится. Чем? Это и было тайной, тайной Сузи. По характеру они были различны, и по своему общественному положению девочки были весьма неравны. Самой бедной была Катюша, старшая дочь вдовы Габерман, с трудом зарабатывавшей себе на хлеб стиркой. Самой богатой была Митси. У ее родителей было 3 дома и 4 дивана, как охотно хвасталась Митси. Она любила оказывать Катюше свое великодушие и щедрость. Анна была дочерью почтового чиновника. В ее тщеславии отражалась чиновничья гордость родителей. Она всегда была лучше всех одета. Родители могли себе это позволить, так как она была у них единственным ребенком. Совершенно иначе обстояло дело с Катюшей, у которой было еще 4 братьев и сестер, которых она должна была в большинстве случаев нянчить, так как ее мать часто была занята стиркой у господ. Наша Сузи была 3-й дочерью честного столяра, зарабатывавшего неплохо, а 2 ее сестры были уже замужем. Таков был этот союз 4 девочек. Девичья дружба часто рождается, как пена морская. Она восприимчива, но изменчива. Однако наш четверной союз уже пережил не одну бурю, хотя ему предстояло еще многое. Во дворе школы, на улице, на катке, в лесу, в церкви, почти повсюду эти девочки были вместе, голова с головой, смеясь, хохоча и перешептываясь. Но что за новости были у них всегда? Это была тайна. Тайна Сузи. Сузи совсем справлялась. Когда Анна гордо откидывала голову и сжимала губы, тотчас же поцелуй Сузи отвращал опасность. Капризы Анны Сузи не принимала всерьез. Как она говорила, а если появляется какой-нибудь щекотливый вопрос, она умела его обойти с нужным тактом. Если Митси задумывала выступать, как королева, и бряцать своими деньгами, а у нее всегда были деньги, то Сузи клала мягко свою руку на плечо подруги, долго смотрела спокойно и проницательно на нее своими чудными голубыми глазами и говорила: «Митси, Митси, ведь все мы знаем, что ты права». Когда приходила очередь самой Сузи капризничать, то по милости Божьей остальные три подруги приходили в наилучшее расположение духа, и надвигающаяся гроза прогонялась громким смехом. «Ах, вы хохотуньи, голубки!» — говорила тогда мать Сузи. В этот день Сузи отмечала день своего рождения. Ей минуло 12 лет. Понятно, что по случаю столь важного события были приглашены и верные подруги. На час раньше, чем обыкновенно, и обеими ножками одновременно выпрыгнула Сузи в это утро из своей кровати. С громким «Ах!» очутилась она перед своим праздничным столом. Мама всегда первая вставала и последняя ложилась, а потому успевала приготовить своей Сузи сюрприз. Сузи быстро умылась и оделась. Мама обняла ее и поздравила от всего сердца, горячо целуя и призывая на нее Божье благословение. После этого нужно было привести в порядок ее белокурые косы. У Сузи были длинные волосы, и мать должна была большой гребенкой тщательно расчесать их. Сузи при этом обыкновенно вскрикивала «Ай! Ай!», потому что была очень чувствительна к боли. Но в это утро Сузи была совершенно тиха. Не было слышно ни одного звука. Одевшись, она занялась праздничным столом. Все было подвергнуто тщательному осмотру. Больше всего ей понравился альбом для стихов в бархатном темно-синем переплете. Такую вещь давно она хотела иметь. Все три подруги должны будут увековечить себя в нем длинными стихами. Вот что будет главной забавой. Сузи шумно ликовала. Но тут ей пришлось торопиться в школу. Во время первого обеденного перерыва по двору школы разгуливали рука об руку эти четыре неразлучные спутницы. Сегодня больше всех говорила Сузи.
«Угадайте, угадайте только, что я в день моего рождения получила подарок от моей милой мамы. О, что-то чудное, что-то необычное. Вы себе представить не можете». Платье? Нет. Платок? Нет. Заколка для волос? Нет. Что-то гораздо лучше.
Сузи, да у меня больше нет терпения узнать, что тебе подарили.
О, Анна, ты должна первой. Ну вот почти что и проговорилась.
Что первой съесть?
О, глупенькая, съесть это нельзя.
Наверное, книга.
Ах, что-то похоже.
Сузи, ты просто жестокая, что нас мучаешь. Я уже ничего не хочу знать.
Тут девочки начали ломать себе голову. Что бы это могло быть? Раздался звонок. Девочки должны были вернуться в класс. Они едва дождались окончания урока. Какое счастье, что была среда, и послеобеденные уроки отпадали. Таким образом, девочки могли надеть свои лучшие платья и пойти к своей подруге праздновать день ее рождения.
Это очень хитро с твоей стороны, Сузи, что ты перенесла день своего рождения на среду.
Да, и советую тебе сделать то же.
Ответила сияющая именинница, после чего стала раздавать шоколад и апельсины.
Сузи, ну расскажи, пожалуйста, свою тайну.
Ну расскажи откровенно твою тайну.
Убеждала одна из девочек, ставя на стол прекрасный букет цветов. Сузи сдернула вышитую скатерть с маленького стола, и под нею оказался голубой бархатный альбом для стихов. Все девочки стали им любоваться и выразили желание тотчас же написать в него стихи.
«Нет, так нельзя. Вы должны сначала вспомнить хорошие стихи. Кто из вас найдет самые лучшие?»
«Я напишу первое!»
«А я самые длинные стихи запишу туда!»
Катюша ничего не сказала. Она сделала гримасу. Ей, видимо, что-то не нравилось. Сузи была слишком наблюдательна, чтобы это могло от нее ускользнуть. Катюша, дочь бедной вдовы в своем коротком и не новом платьице, чувствовала себя сегодня удрученной. Дома она плакала. Она, собственно говоря, не хотела вовсе идти. Короткое и старое платье было ей не впору. Другие девочки были так хорошо одеты, но ведь у их родителей было больше денег, чем у Катюшиной матери, которая считала поведение дочери гордостью и бронила ее.
«Я не могу сделать из тебя барышню. Будь довольна, что твой дядя в Берлине платит за учение, а то ты не могла бы посещать гимназию. А я ведь должна заботиться и о мальчишках»,
— говорила Катюшина мать. Катюша что-то возразила. Тогда мать схватила плетку и выбила ею из девочки все праздничное настроение. После чего Катюше совсем уж не хотелось идти в гости. Но она была связана своим торжественным обещанием, и мать, зная ее, заставляла идти. О таком начале дня, отозвавшемся на спине Катюши, другие подруги не подозревали, только тонко чувствующая Сузи что-то предугадывала. Именно что Катюша чувствует себя униженной. После некоторых переговоров девочки пришли к соглашению завтра еще собраться у Катюши. Каждая должна была принести свой альбом, и там они хотели вписать друг другу стихи. Катюшино лицо прояснилось. Анна, которая при всех своих капризах могла быть и довольно любезной, села за рояль и начала играть.
Стану рано еще до зари и склоню перед Богом колени у Спаситель Иисус, подари дар небесный твои песнопения у Спаситель.
Как располагающе это пение подействовало на Катюшу! Ей стало совершенно ясно. Ее подруги не презирают ее за то, что у нее нет хорошего платья. Она ожидала этого со стороны Анны. А Анна так чудно пела! А потом обняла Катюшу и поцелуем согнала с ее глаз показавшиеся слезы. Она уверяла подругу, что ее любит.
Подари мне крупицу любви, удостой меня вечной печати.
Ожидал бы этого от столь гордой дочери чиновника. А между тем это произошло самым простым образом, по тому правилу, что края всегда сходятся. Добрая хозяйка принесла кофе и взбитые сливки. Праздничный торт стал исчезать. Девочки без всяких шалостей были в наилучшем расположении духа. Под конец Анна сыграла еще что-то на пианино, и они расстались. Прощаясь, девочки говорили о завтрашнем своем свидании у Катюши. Может быть, подруги и не пригласили бы самих себя к Катюше, если бы знали, что это для бедного ребенка означало. «Не будет ли мать против этого?» – спрашивала себя Катюша. Госпожа Габерман терпеть не могла господ, а она часто бранила богатых людей, хотя иногда сама не знала за что. Но порой она все-таки гордилась тем, что ее Катюша ходит в богатые дома. Едва Катюша ушла в гости, как госпожа Габерман стала уже сожалеть о том, что так наказала свою дочь. Она принадлежала к тому разряду людей, которые всегда после припадка вспыльчивости имеют приступ сердечной доброты. В этом настроении духа застала Катюша свою мать, когда обратилась к ней с просьбой позволить пригласить своих подруг. Мать, совесть которой еще не была спокойна, хотела теперь загладить все, и потому охотно согласилась. Ее воспитательное искусство заключалось то в пирожном, то в плетке. Плетка еще горела на спине Катюши, а потому тем слаще показалось ей теперь пирожное. Но это была только половинная победа. Госпожа Габерман очень много стирала в господских домах и потому считала, что заботиться о чистоте и порядке в собственном доме не обязательно. Она даже противилась, когда Катюше захотелось повесить новые занавески и снять со стены некоторые старые выцвевшие картины с поломанными рамками. На этот раз Катюша, заметив хорошее расположение духа матери, использовала случай с настоящей девичьей хитростью. Мать сама, правда, не пожелала ничего сделать, но дала волю своей дочери. Катюша облила весь пол водой и целый день мыла и скребла. Окна, стены, скамейки и стулья были вымыты. А под конец были подвергнуты генеральной чистке и маленькие братишки. Когда Катюша, наконец, окончила свою работу, то дрожала всем телом. Ее ноги и руки горели, но, тем не менее, она почувствовала полное внутреннее удовлетворение. Все было так чисто в чердачной комнате. Подруги могли прийти. Катюше нечего было стыдиться. Все было готово. Раздался звонок. Катюша нервно вздрогнула. Она быстро встала, побежала вниз по лестнице и открыла дверь. Сузи, вчерашняя именинница, стояла перед нею с маленьким букетиком цветов и альбомом для стихов. Вскоре пришли и другие подруги. Каждая принесла свой альбом. Они долго вместе пили кофе, болтали и играли. Наступила, наконец, очередь главного дела – писание стихов в альбомы. Катюша написала Сузи на первой странице такой стих. «Зеленеющий мох растет на одинокой стене. Счастливой судьбы, милая Сузи, желаю тебе». Этим стихом Катюша была очень горда, потому что она считала его особенно умелым. Митти выбрала себе следующий стих. «Розы, незабудки, славные дары. Митти их искала, Сузи даровала». Анна увековечила себя следующими стихами. «Розы, тюльпаны не вечны, завянут, и нет их нигде. Пламя любви бесконечно, живет лишь и греет везде». После того, как все стихи были вписаны, началось обсуждение, где должно состояться следующее кофепитие. Митти пригласила подруг к себе на шоколад. Дружба девочек между собою становилась все сердечнее, а мы все еще не разгадали чудесной спайки, которая соединяла их. Ну, а теперь попробуем ее найти поскорее, потому что эта спайка нам нужна и для нашей дружбы. Она не должна оставаться тайной, тайной Сузи. В воскресной школе Сузи слыхала, что Иисус Спаситель вписал имена тех, кого Он любит, в своем сердце, чтобы просить за них у Бога. Далее слыхала она, что Спаситель имеет золотую книгу жизни, в которую Он вписывает имена своих избранных. Здесь находилась также Сузи. О, как она обрадовалась! Как захотелось ей узнать, стоят ли имена ее подруг там тоже. Но как могла бы она это узнать? Да, она спросит свою учительницу воскресной школы, Та должна бы это знать. Но учительница воскресной школы полагала, что нельзя знать, находится ли имя другого в книге жизни. Это было холодной струей воды, пущенной на жгучий вопрос Сузи, записаны ли Митти, Анна и Катюша в книгу Иисуса. Как светлый луч в хаосе ее чувств пришли светлые мысли.
А что, если сделать из моего альбома книгу жизни? А что, если вписать имена моих подруг еще раз в нее? И каждый вечер, когда я буду ложиться спать в кроватку, открою ее перед Богом и попрошу Его. Милосердный Боже, пиши Анну, Митю и Катюшу тоже в свою книгу.
Как задумано, так и сделано. Не было вечера, чтобы Сузи забывала своих подруг. Это, милые мои дети, и была тайна. Тайна Сузи. Незримыми молитвенными узами связала она любящие сердца. Ввиду того, что ее дружба имела эту скрытую поддержку, она не уменьшалась, а становилась все крепче. Дети становились все ближе друг к другу, и каждый в отдельности ближе к Спасителю. Первая, которая нашла мир в крови Спасителя, была Митти, властолюбивая, гордая дочь богатого домовладельца. Она вследствие простуды схватила тяжелое воспаление легких. Несколько дней ее жизнь висела на волоске. Лихорадка трясла ее. Неспокойно блуждал ее взор. В лихорадочном бреду говорила она то про небо, то про ад. Сузи приходила так часто, как только могла. До поздней ночи простаивала она на коленях у кровати подруги, целовала ее горящие в лихорадке щеки и вытирала мокрые от пота волосы. Наконец, жизнь одержала победу. Холодные компрессы и горячий чай помогли. Свою худенькую, прозрачную руку вложила Митти в руку подруги. Долго и молчаливо молилась она и услыхала голос Спасителя. «Дитя мое, грехи твои прощаются тебе». Когда после 8 дней болезни она впервые смогла сесть в кресло, то на ее лице светилось сияние Вышнего мира. Многие подруги, посещавшие ее, видели отчасти это сияние, потому что у них невольно вырывалось восклицание: «О, Митти, как это хорошо!» Усталая улыбка была им ответом. Митти и Сузи одни знали тайну этого сияния. Второй, получившей новое сердце, была Катюша. Она всегда была тихим, ищущим ребенком. Семена спасения и молитвы Сузи пали, как золотые зерна, на восприимчивую почву. Это был канун Нового года. Торжественный трезвон доносился с колоколен. Бесчувственный безумный мир танцевал, пил и играл, вступая в Новый год. Небо тогда опускалось над нашей маленькой подругой. Ангелы пели в небесах песнь о еще одной спасенной душе.
Ведь правда хлеб любовь жить,
Катюша к Новому году получила новую жизнь. Лучшего ничего не могла она получить. Союза образовался молитвенный союз, где шла борьба за душу Анны, которая вела себя все более странно. Целыми неделями удалялась она от подруг, потом вдруг вновь появлялась, но была всегда молчалива и рассеяна. В ее душе боролись две силы. Одна тянула назад, другая вперед. В зависимости от того, которая из сил брала верх, Анна показывалась или скрывалась. Что представляла собою эта темная сила в жизни Анны, Сузи должна была скоро узнать. Свою тайну с книгой жизни Сузи оберегала, как драгоценный камень. Девочка намеревалась вынуть этот драгоценный камень из ларчика только тогда, когда все три ее подруги будут спасены. Но чем более три девочки молились, тем более удалялась Анна. Все более странным становилось ее поведение. Вскоре ей должно было минуть 15 лет, и она должна была уехать в Берлин, в пансион к одной даме, дальней родственнице господина Гольста. Так что нельзя было терять времени. Сузи должна была быстро действовать, если она хотела добраться до мрачной тайны Анны. Прекрасный весенний полдень. Чистый солнечный воздух наполнен был звуками и пением, когда Сузи собралась в путь к Анне. Она подкрепила себя детской молитвой. Чистым молитвенным миром, радостью усиливалась ее природная доброта, что придавала неотразимую прелесть. При этом все существо ее было проникнуто серьезностью, которая не позволяла поверхностно относиться к ее увещеваниям. Анна в этот день испытывала своеобразное беспокойство, глухое напряженное чувство, от которого она освободилась только тогда, когда вошла Сузи.
А я чувствовала, что ты придешь.
А это верно, что ты в Берлин едешь, Анна?
Да, совершенно верно.
Разве ты нисколько не боишься?
Бояться? Ну чего?
Ну, я полагала, я думала, там в Берлине живет так много злых людей, искушение так велико, особенно для молодых девушек. Анна, молилась ли ты об этом хоть раз?
Покраснев, Анна опустила голову. Сузи поняла, что настал настоящий момент. Она подошла вплотную к Анне, положила руку на плечо подруги и надолго остановила свой сияющий взгляд на нервно дергающемся лице. Анна еще более опустила голову.
«Анна, Анна!»
— сказала Сузи призывным голосом. Анна все более и более подпадала под ее власть.
«Анна, ты что-то имеешь против нас? Пожалуйста, скажи все! Не дай нам так разойтись!»
Легкая дрожь прошла по ее хрупкому телу. Против воли Сузи слеза скатилась из ее глаз и упала на руку Анны. Тогда Анна испуганно взглянула вверх. Она увидела чудные голубые глаза доброй подруги, наполненные слезами, умоляющие на нее устремленные.
«Анна, что с тобой?»
«Уйди, оставь меня в покое, у меня ничего нет!»
«Ничего? Анна, Анна, я же тебя так люблю, а ты так ко мне! Ты огорчаешь Спасителя Святого Духа!»
Анна, как бы собрав силы для последнего отпора, оттолкнула подругу. Тут уже Сузи не могла больше сдерживать себя. Как поток полились слезы.
«Никогда, никогда таким путем ты не станешь счастливой!»
Анна, как подкошенная, упала на кресло. Случай пришел Сузи на помощь. Она тоже чувствовала усталость и захотела сесть. Когда же она захотела принести себе стул, взор ее остановился на одном шкафу. Несколько желтых книжек были небрежно засунуты между стеной и шкафом. Сузи машинально вытащила их и прочла заглавие.
«Королева кино... Невеста смерти? Вот, вот что! Анна, ты читаешь такие вещи?»
«О, Сузи, прости меня! Я больше не могу вернуться назад!»
«Что же с тобой?»
«Я больше не могу называться твоя подруга! Я связана! Привязанность!»
«Привязанность? Что это означает?»
«Я не могу забыть эти книги, они мне спать не дают!»
Дьявол отравил воображение Анны романами, послал ей бессонные ночи и успел уже привести бедную девушку к опасной болезни. Как вдруг появился ангел-спаситель. Анна увидела, что ее раскрыли. Лед, сковавший ее душу, начал таять, и она захотела во всем признаться. Анна исповедовалась перед подругой, а у Сузи видно было, как билось ее сердце. Эти любовные романы были дьявольскими цепями Анны. Сузи опустилась на колени и стала молиться. Анна не противилась ничему. О, как Сузи умела молиться! Последние слова молитвы звучали к заблудшей душе. Сначала запинаясь и чуть слышно, потом все ровнее и громче молилась Анна. Наконец, она бросилась на шею Сузи и с сияющими сквозь слезы глазами проговорила:
«Сузи, милая Сузи! Я нашла мир!»
Сузи ликовала. Так кончился этот тяжелый час в восхвалении и прославлении Творца. Анна посмотрела на лежавшие на полу книжки и, следуя внезапному вдохновению, открыла печку и бросила их туда. Обращение Анны было полное. Родители заметили это. Подруги говорили об этом, они догадывались, как это произошло. Но никто не смел спросить о настоящих обстоятельствах этого события. Оно осталось тайной. Тайной Сузи, которая была самой счастливой из неразлучной компании. К сожалению, прекрасные дни этой дружбы были сочтены. Анна уехала в Берлин, Сузи впоследствии в Гамбург, а Катюша в Цюрих. Только Митси осталась дома, так как мать болела, а у них было слишком большое хозяйство. Девочки часто обменивались письмами. Когда приходила почта, это всегда было большой радостью. Еще деятельнее была их небесная почта. Тайна Сузи сделалась достоянием всех четырех девочек. Таким образом, дружеский союз превратился в молитвенный союз. Их жизнь в альбом стихов молитвенной любви, позолоченный радостью о том, что их имена записаны на небесах. Дорогие ребята, время нашей передачи подошло к концу. Сегодня вы прослушали историю, которая называется «Тайна Сузи». Если вы захотите высказать ваши пожелания о наших радиопрограммах, то вы сможете это сделать по номеру телефона 503-257-2193.